Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы Беалот Эха и будем читать загадочную 12 главу книги Бамидбар. Она начинается с удивительной и непонятной, действительно загадочной истории, о которой написано множество комментариев, и все эти комментарии так и не дали окончательного ответа и не создали ясную картину. Тем не менее, кто же мы будем, если мы не попытаемся разобраться в том, что написано в первых трех стихах 12 главы, о чем Тора нам рассказывает. И, может быть, даже попытаемся ответить на вопрос, почему Тора вдруг говорит таким запутанным языком. Начнем с первого стиха. «Ватидабер Мирьям ваарон бемоше». «И заговорила Мирьям с Аароном о Моше, аль-одот аиша акушит ашерлаках». Относительно женщины-кушиянки, темнокожей женщины, которую он взял. «Кииша акушит лаках», потому что он взял жену-кушиянку. «Ваямру» — и говорили. «Арак бемоше дибер Адонай». «Разве только через Моше говорил Господь?» «Алогам бану дибер». «И через нас тоже говорил». «Ваишма Адонай». «И услышал Господь этот их разговор». «Ваиш Моше анав меод». «Моше же человек очень смиренный». «Михоль Адам ашер альпней Адама». «Смирение всякого человека, который на земле». Вот такие три стиха. И совсем непонятно, что здесь происходит. Один из самых известных комментаторов Раши вслед мудрецам Талмуда толкует это способом драш. Не объясняя простой смысл, делает некоторый вывод из всего текста. И он говорит о том, что Моше, видимо, по личному повелению Всевышнего, отстранился от своей жены Цепоры, тайным образом дал ей гет, развелся с ней и удалился от нее. Что произошло на церемонии, когда 70 старейшин получали дух Моше? Мирьям и Цепора, две своячницы, стояли вместе, давайте нарисуем эту картинку, и наблюдали за всем происходящим. И потрясенная Цепора не сдержалась и сказала: «Ой, бедняжки жены этих людей! Бедняжки жены этих людей!» Мирьям удивленно посмотрела на нее и сказала: «Ты чего? Почему же это они бедняжки? Ведь их мужья получают такой высокий дух!» Цепора сказала: «Теперь их мужья отстранятся от них, отдалятся от них. Какая разница, какой у них дух?» И удивленная Мирьям продолжала спросить: «Так что, подожди, Моше что, удалился от тебя?» И тут Цепора опустила глаза долу, Мирьям сделала выводы и пошла с Аароном говорить. Говорить о том, разве Моше единственный пророк? Мы тоже пророчествуем, и через нас говорил Господь, но я не отстранялся от своего мужа, ты не отстранялся от своей жены, почему же Моше отстранился? Так это возмущение Мирьям трактуется в Талмуде и классическими комментаторами. И этот разговор услышал Господь, и сразу же говорится: Моше смиренный из людей, а Моше просто послушал Бога и сделал, как Бог сказал. Повторю, это самое распространенное классическое понимание истории. Почему это понимание так неоднозначно? Потому что здесь написано: взял жену кушиянку, причем здесь Цепора. Зачем напоминать, что когда-то Моше взял жену? И, наконец, зачем писать «взял жену», когда он развелся с женой? Зачем писать «взял», чтобы подразумевать «развелся»? На это несоответствие намекает внук Раши, Рашбам, который говорит: нет, дело было не так, вообще не так. Когда-то давно, когда Моше бежал из Египта, согласно хронике жизни Моше, это такая средневековый легендарный мидраш, который Рашбам воспринимает всерьез, Моше царствовал в Куше, в стране Куш, в Эфиопии. Там взял жену эфиоплянку Да не просто эфиоплянку, конечно же, а царицу эфиопскую. Привез ее и возил ее с собой. И вот теперь Мирьям и Аарон стали говорить, чего это он взял жену эфиоплянку, зачем он ее взял. И, может быть, взял, может, позволил себе взять, как пророк, царицу в жены. И так и мы тоже пророчествовали. И снова возмущение поступками Моше. И это понимание Рашбама отличается от классического, но его тоже трудно принять, во-первых, потому что сам источник о том, как Моше царствовал в Эфиопии, это средневековый мидраш, по сути, средневековое эссе, фантазия на тему неизвестной части жизни Моше, автором она и не выдавалась за какое-то откровение. Этот известный сочинительский жанр, который в средние века приобрел распространение и частью стал восприниматься за исторический источник, хотя такого намерения не было. То, что случилось с Рашбамом. У нас нет на самом деле серьезных и авторитетных источников о том, что Моше женился на эфиопской царице. Есть еще одно понимание, упомянем его в скобках, согласно которому первый стих нужно читать немножко иначе. И говорила Мирьям с Аароном о Моше. Слово «аль-одот», которое здесь используется, обычно его переводят «о», «об», можно перевести как «из-за». «Из-за женщины-кушиянки, которую он взял». И тогда можно понять, что это Аарон взял женщину-кушиянку. И что произошло? Женщина-кушиянка, как женщина инородная, пришла сначала к Мирьям, затем к Аарону вместе с Мирьям. И затеяла такую интригу, сказать, смотрите, Моше не позвал нас на эту церемонию наделения всех духом. Разве только его дух надо было раздать? И наш дух тоже надо было раздать. Почему ты, Аарон, остался не у дел? Почему тебя не пригласили? Почему дух Моше умножается, а дух Аарона не умножается? Твой брат обвел тебя вокруг пальца. И, поддавшись этому женскому возмущению, согласно этому мнению, Мирьям пошла говорить с Аароном. Другой вариант, и я думаю, что на этом варианте можно остановиться. Моше действительно взял жену кушиянку. Взял в жены темнокожую женщину. Почему он это мог сделать? Причин может быть несколько. Ну, прежде всего, самая простая причина – захотел жениться и женился. Понравилась ему эта кушиянка, полюбил он ее, и почему бы не жениться на ней? Но есть и другой вариант, не только захотел жениться и женился, но Моше – образец для всего народа. В качестве понимания того, что и на женщине, которая стала пришельцем, которая присоединилась к народу, мало того, женщине с другим кожей, с другим цветом кожи воспринимается как равная. Если на ней не женится кто-то высокого статуса, как Моше, то на ней никто не женится. И Моше показал пример того, что стоит отменить статусность в браках. Насколько Моше это удалось сделать, трудно сказать, потому что проблема статусности браков остается актуальной и сегодня, и среди иудеев, и среди верующих христиан. Это часто бывает и среди народов с древней историей, с традиционным укладом. Всегда могут сказать, ты зачем к нам привел белоруску в украинский дом, армянку в грузинский дом, таджичку в узбекский дом и всевозможные варианты. К сожалению, очень часто статусность, национальная зацикленность браков, она еще существует. Иногда это уместно, и я не буду вдаваться в философствование на этот счет, но для Израиля нужно понимать, что Израиль, он единое целое, и важно иметь свидетельство от Моше в том, что Израиль – это единое целое. Это очень важный урок для всех. Мирьям и Аарон – это не просто коллеги Моше, это ведь семья Моше. В свое время их родители произвели на свет трех детей, и все три пророки. Самая удачная семья, самый удачный альянс в еврейской истории. Все три ребенка стали пророками, вождями в Израиле. И тут Моше притаскивает в семью, непонятно кого, по пророчеству, почему он с нами не посоветовался. Почему он единолично решил привести эфиоплянку не к себе в семью, а в нашу большую семью, в семье, в которой есть старший брат Аарон, старшая сестра Мирьям, а я этого Моше помню, еще он когда в речке плыл, и я бегала, и что бы он сделал, если бы я тогда не сказала египтянке, что у него есть кормилица еврейка. Чтобы, не дай Бог, ни одна египтянка не могла сказать про него: мои груди его выкормили, мы обеспечили ему жизнь у нас дома, столько на это положили, а теперь он притащил в семью эфиоплянку. И это действительно тоже может быть поводом для возмущения. Он не только самого себя дискредитирует и порочит этим мезальянсом, но и всю нашу благородную семью. Так или иначе, мы видим, что мнений и позиций на этот счет очень много, и хочется спросить, почему Тора не написала ясно, что там происходило? Можно было четко описать, что сделал Моше, что не понравилось Мирьям и Аарону, и мы бы не спорили об этом многие века, как об этом спорят мудрецы. Дело в том, что обсуждается здесь не собственно действие Моше, обсуждается здесь попытка залезть на личную территорию, обсуждать и рассуждать о личной жизни лидера, о личной жизни вождя. И, собственно, история не про семейную жизнь Моше, а про злоречие, про лашон ара. Не надо понимать это как то, что Тора против критики. Может быть, критики за спиной. Когда критика становится злоречием, когда критикуют не в лицо. Поэтому Тора свидетельствует, что Моше поступил смиренно, ни во след, никаким своим вожделением не шел, и Господь услышал разговор Мирьям и Аарона. Хотя они говорили между собой, Всевышний не захотел допустить злоречия в семье. В еврейских источниках мы читаем очень много историй о злоречии в отношении Моше, о злоречии в отношении Аарона. Есть очень интересное изложение этой критики от раби Нафтали из Ропшица, который жил в 18 веке. Он толковал так, как написано в Псалме, в 106 Псалме написано: «И ревновали против Моше в стане против Аарона, святого Господу». Моше был склонен к уединению, как написано: «Моше же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана». Это в книге Шемот. «И удалялся от людей». У Аарона было другое. Про Аарона сказано, что он добивающийся мира, что он стремится к миру. Но такова природа народа, что во всякое время найдут причину, чтобы ополчиться на великого человека, выделяющегося из народа. Ревновали против Моше за то, что он отделяется от народа, и осуждали его за то, что он удаляется от общения с людьми. А против Аарона восставали за то, что он вмешивается в дела народа, говоря: не пристало человеку подобного уровня вести себя так, но удаляться от людей, храня святость. Это были слова Рабби Нафтали из Ропшица. И Иешуа также говорил о себе и об Иоанне, в том, что пришел Иоанн и живет как отшельник, и не причастен удовольствиям этого мира, его критикуют. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот он ест и пьет, и оправдана премудрость. И эта история постоянно есть, постоянная критика в адрес вождей, постоянное злословие в адрес людей выдающихся. В Иерусалимском Талмуде есть история про то, как народ смотрел на Моше, идущего в шатер, и говорили, смотрите, какие щеки отъел Моше, смотрите, какие бедра отъел Моше. Все, что он отъел, он у евреев отъел. На еврейских харчах он разжился. Злоречия было много, и о нем говорят мидрашей, да его видно и в тексте Торы, когда народ приходит к Моше с разными претензиями. Здесь вопрос о том, что в пророческой семье между служителями, в самой служащей семье Израиля появляется раздор и злоречие. Господь это слышит, и Господь не дает этому совершиться. И вот что мы читаем. 4 стих. «Вьомар Адонай питом, и сказал Господь вдруг, эль Моше вэль Аарон вэль Мирьям». Моше, Аарону и Мирьям. «Цушлю штыхэм эль ойль моэд». «Выйдьте немедленно все трое к шатру, вы и цушлю штам». Очень интересное событие может произойти в жизни человека, когда ему вдруг режиссер говорит «Стоп, выйди к шатру». Обычно режиссер не виден и не вмешивается, и можно себе позволить говорить, критиковать, делать глупости или умности, добрые дела или злые, и вдруг кат, и режиссер говорит, выйдите сюда на разбор полетов. С одной стороны, это огромная милость, когда Всевышний вот так питом вдруг говорит, а с другой стороны, сердце может остановиться от этого неожиданного вдруг появления режиссера, и какую готовность и какое смирение надо иметь, чтобы в любой момент, даже в нечистоте, как Мирьям и, как, возможно, Аарон, выйти на этот голос вдруг, быть готовым услышать этот голос вдруг. «Ваереда Дунай Беамуда Нан» и спустился Господь в столпе облачном, «Ваямод Петахауэль» и встал у входа в шатер, «Ваикра Аарону Мирьям Вейцушнеем» и возвал к Аарону и к Мирьям, и вышли они оба. Спустился облачный столб и сказал «Аарон, Мирьям, выйти из строя». И Аарон и Мирьям вышли из строя. «Ваямар» и сказал им «Шмона дварай, услышьте слова мои, им ие навиэхэм Адунай бемара алав итваде». «Если будет среди вас пророчествующий Господу, это значит, я в видениях являться ему буду». Бог говорит здесь о максимальном уровне пророчества, открытом для всех, кроме Моше. «Бехалём идабербу, во сне буду говорить с ним». То есть обычно к пророку Всевышний говорит либо в видениях, либо во сне. И это то, что происходит с Аароном и Мирьям, очевидно. Ведь они говорили о своем пророческом даре. «Лохен авди Моше, но не таков раб мой Моше. Бехоль в бейти Нейману, во всем доме моем он доверенное лицо». Мы знаем, что Аарон имеет право входить в святая святых только в Йом-Кипур один раз. Моше входит, когда он хочет, когда ему нужно. У него всегда есть ключи от святая святых, и он входит туда по любой своей нужде. «Пе аль пе эдабербо ум аре». Я буду из уст в уста говорить с ним и в ясном видении. «Лёбы хидот вэтмунот Адонай ебит». И не через загадки и картинки будет смотреть на Господа. «Умаду алё иратэм лидабер бэ авди Моше». «Почему же вы не убоялись говорить о Моше рабе моём?» Здесь есть и известная нам, кто что ты ругаешь чужого раба, и почему вы не побоялись покуситься на его дух пророчества, на уровень его пророчества, и критикуете его действия, словно вы равны ему в понимании духовного мира. «Вейгар аф Адонай бам ваялех». «И разгорелся гнев Господень на них, и ушел». Когда написано «разгорелся гнев Господень», это всегда связано с каким-то наказанием. Не могло это остаться без наказания. То есть мы можем из этого заключить, что и Мирьям, и Аарон какие-то наказания получили. Комментаторы говорят, почему нам не осталось, не записано наказание, которое получил Аарон, и сразу же ли он получил наказание, возможно, из уважения, из почтения к Аарону, возможно, потому что здесь идейным вдохновителем всего этого дела была Мирьям, поэтому важно именно про нее написать. И облако отошло от шатра. Можно понять этот стих как продолжение предыдущего. Господь ушел, и облако отошло. Но комментаторы видят в этом разделение. Есть Амудганан, столб облачный, который был у входа в шатер, в котором Господь явился Моше, Аарону и Мирьям, назначив им встречу. Есть облако, которое было над шатром, за которым надо было следить, чтобы трогаться в путь. И по этому комментарию, согласно этому пониманию, в тот момент, когда облако сдвинулось, народ должен был тронуться в путь. Но Всевышний говорит, пусть Мирьям побудет за станом, подождите Мирьям. Это интересный урок нам, ждать очищения прокаженного и только потом бежать за Всевышним. Очень часто в какой-то духовной работе, в каком-то своем движении человек делает рывок вперед, оставляя позади себя семью, жену, детей, близких людей. И это может оказаться фальстартом, может оказаться напрасным рывком, потому что Всевышний говорит, дождись своих, не беги слишком сильно вперед. Все должно быть уравновешено. «Воина Мирьям мицураат кишелих». И вот Мирьям покрыта цараат, проказой, как снег. «Вефен Аарон эль Мирьям вгине мицураат». И повернулся Аарон к Мирьям, и вот она покрыта цараат. Та, которая возмущалась против цвета кожи жены Моше, против черного цвета кожи жены Моше, стала белой, как снег. «Вьомер Аарон эль Моше». И сказал Аарон Моше, «Беадони, мною клянусь, господин, или жизнью своей прошу, аль на ташталейну хатат, не возводи на нас грех, ашер нуальну ве ашер хатану, которым мы сглупили и которым мы согрешили. Альна тиги кемет, пусть она не будет подобна мертвецу. Прокаженный подобен мертвому, потому что он нечист и не имеет отношения к стану, как не имеет отношения мертвый к миру живых. Это, конечно же, метафора. Поэтому как мертвое? Ашер бецито мерехем и ему вьюхаль хаци псаро. Потому что вышла она из лона матери нашей и поестся почти плоть наша, она наполовину мы. Удивительная симметрия заложена в этом. Та, которая говорила в самом начале о чистоте семьи, о том, что Моше позволил себе кого-то привести в семью, теперь нечиста. И Аарон заступается за нее тоже на правах ее принадлежности к семье. Теперь она нечиста, и семью нужно очистить по причине ее нечистоты, не по причине нечистоты Моше. Это то, что у Всевышнего называется мера за меру. Воздаяние симметрично. Аарон заступается за Мирьям именно из-за ее принадлежности к семье и говорит, если она будет как мертвая, то и мы, словно мертвые. 13 стих. «Ваицак Моше эль Адонай, и возопил Моше к Господу, леймор, говоря, «Эль нарфанала, Господи, исцели ее». Это 5 слов, самая короткая молитва за исцеление, наверное, во всем Писании. «Эль нарфанала, Господи, исцели ее». Эта молитва, как многие подобные молитвы, стала расхожей в народе песней. Вот таким образом немедленно Моше отвечает на просьбу Аарона и сразу же обращается с молитвой ко Всевышнему. Никакой обиды у Моше нет. Искренняя просьба ко Всевышнему исцелить сестру. «Вайомар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, Авия, ярок, ярак, бепанея. Если бы отец ее плюнул ей в лицо, алло, тихалеем шиват ямим, разве бы не стыдилась она появиться на людях 7 дней? Если бы она оскорбила отца так, чтобы тот плюнул ей в лицо, страшная ситуация. Разве не стыдилась бы она появиться на людях 7 дней? Тисагер шиват ямим михуцли махане. Пусть будет заперта за пределами лагеря 7 дней, в Ахартеасеев, а после этого вернется. Всевышний говорит, да, она будет исцелена, но она должна пройти 7 дней очищения. Исцелил ее Всевышний сразу? Скорее всего, да, Всевышний сразу же ее исцелил. Но еще 7 дней очищения, как прокаженный, она должна пройти. «Ватисагер Мирьям михуцли махане шиват ямим», и пребывала Мирьям вне стана 7 дней, «Ваам лёнаса ады гэсэф Мирьям», и народ не тронулся, пока Мирьям не присоединилась. Снова, видимо, и само желание народа было подождать Мирьям, и Всевышний повелевает ждать, пока Мирьям присоединится. Несмотря на то, что облако трогается. Это не противоречие, это урок в том, как поступать, когда есть одновременно 2 заповеди, 2 ситуации, которые друг другу противоречат. Бросить человека в проказе и пойти за Богом, или остаться с прокаженным и потом догонять облако. Что выбрать? Бог говорит, выбирайте прокаженного. «Ваахар наса аам михацарот», после этого народ вышел из Хацарот, «Ваяхнул бамидбар Паран», и остановились они в пустыне Паран. А мы остановимся на этом, мы закончили изучение недельной главы Беалютиха. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, семьей и детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, изобилие, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, даст сил и крепости тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, пошлет свой мир в сердца, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.